Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию материал, который я нашла на интернет-портале «Фома онлайн». Это портал православного журнала для сомневающихся «Фома». Здесь есть такая рубрика «Подкасты», где публикуются аудиоматериалы, прошедшие в эфире какой-нибудь радиостанции. И вот я хочу сегодня вас познакомить с беседой журналистки Аллы Митрофановой с историком-богословом, руководителем паломнического центра апостола Фомы в Европе Тимофеем Китнисом. Разговор пойдет о том, как празднуют Масленицу в Германии, какие святыни в Западной Европе напоминают о страстях Христовых, как будет проходить высокое паломничество к хитону Господа в городе Трире. И сейчас прозвучит первая часть этой передачи, а в 23:10 вы сможете услышать вторую ее часть, также в рубрике «Обзор прессы».
В эфире программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Масленица на дворе, а у нас в студии Тимофей Китнис, богослов, историк и руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер.
Поскольку Масленица на дворе, да, мне бы очень хотелось с вами поговорить о этом времени, но в большей степени даже о том, который последует за ней, потому что Масленица – это же преддверие Великого Поста, а Великий Пост – это подготовка к Страстной неделе и Пасхе. Я знаю, что вы живете в Европе, вы живете в Германии. Да. У вас там свои есть традиции, которые не чужды православному мировоззрению тоже. И вот как раз об этом хотелось бы подробнее поговорить. Знаю, что у вас будет огромный наплыв народу в апреле и мае, и это будет связано с высоким паломничеством к хитону Господню. Это приурочено к Пасхе, как я понимаю, да?
Да, это большое событие. Открытие хитона всегда происходит через неделю после Пасхи, после святого апостола Фомы.
Об этом сейчас подробнее поговорим. Давайте сначала с Масленицы. У вас там карнавал. Да?
Да,
красиво.
Карнавал.
Вы скажете, красиво,
очень красиво. Хотя, конечно, сама традиция карнавала, она очень близка прежде всего, ну, западным христианам. Они с ней рождаются, они в ней вырастают. И вот как определенные традиции связаны с подготовкой и встречей Рождества, да, очень специфически существуют на Западе, точно так же вот само карнавальное шествие, потому что целый, как его, например, в Германии называют, поезд. Вот наиболее карнавальные города – это Кёльн, Майнц, где наиболее такие огромные поезда, длинные поезда.
А что с поезда-то? Ну, настоящий поезд едет, что ли, по городу?
Да, но можно сказать, что так нет. Рельсов там нет. Это такие вот экипажи на машинах, да, которые представляют очень разные срезы общества. Естественно, карнавал – это когда люди надевают маски. Хотя время очень серьезное. Мы помним, что в случае с карнавалом, что в случае с Масленицей, это последняя неделя, последние дни перед Великим Постом,
да,
перед самым началом, и, ну, неделя о страшном суде.
Угу.
То есть в этот момент...
Все очень серьезно.
В этот момент человек вспоминает суд, но эта часть, безусловно, это срез какого-то такого, даже в том числе и средневекового сознания, как-то, да, суд, но, тем не менее, это и последние дни, когда человек переживает некую такую радость от общения, даже вот просто от общения, от встречи, радость, когда остаются последние дни. Безусловно, там появляются вот такие уже своенародные элементы, да, это и обильный стол, это угощение, в любом случае, но, тем не менее, человек чувствует, что вот пройдет какое-то время, и будет суд. Вот,
будет,
когда будут сорваны
да,
маски, да?
И, а по поводу, да, масок, скажите, там это вот как раньше, как нам в кино показывают, или уже там все такие спайдермены?
Нет, ну маски, маски, конечно, маски? Очень разные. Да, очень такие маски, которые мы носим. Они очень разные. Очень разные люди, допустим, старшего поколения. Люди старшего поколения, самое интересное, да, они тоже в этот момент становятся детьми. Они тоже, естественно, одевают те костюмы, которые были им интересны в детстве, да, там каких-нибудь морячков, ну, все что угодно. Я говорю про морячков, просто у нас, когда мы только приехали в Германию, первые люди, у которых мы снимали квартиру, да, а это была уже такая очень солидная немецкая пара, и они, так скажем, вели себя очень солидно в течение всего года, нормально, да, и тут, когда наступило время карнавала...
Ничто не предвещало.
Ничто не предвещало беды. И тут, когда наступило время карнавала, мне вот лично, я не очень сторонник таких вот массовых вообще шествий, путешествий, да, массовых гуляний даже. Но это личное.
Не любите толпу.
Не очень, да, серьезно. Но я понимаю и то переживание радостное, которое охватывает людей. И вот просто окна нашей квартиры, они выходили на улицу, где вот ехали вот этот так называемый карнавальный поезд, угу. да? То есть вот эти вот машины, где разные люди разбрасывают конфеты, там, угощают вином и так далее. И для них это было все очень важно. И они вот заранее нам позвонили и попросили, могут ли они наблюдать через окна, да, вот нашей квартиры. Вот это карнавальное шествие недолго, в течение полутора часов. Мы там что-то в этот момент работали и забыли совершенно, что вот сейчас там карнавал и что-то такое вот радостное.
И тут, за ноутбуками, там, да, со своими, да, да, да,
да. И тут вдруг звонок, я открываю дверь, и что я вижу? Что? Вместо солидного немца, да, которого видел я в течение предыдущего года, стоит морячок. Английский, да, вот с этой вот кепочки. Рядом с ним, ему 75 лет. Рядом с ним, значит, стоит его фрау.
Так.
Одета она также легкомысленно. Значит, на ней было что-то такое, вот, типа, платье, как на соль, да, такое очень яркое. И они вместе зашли, радостная с бутылкой шампанского, говорят, ну вы что, работаете?
Карнавал же.
Да, карнавал же. То есть, разумеется, это тот день. Религиозную нагрузку, конечно, если быть откровенным, мало кто в то время вспоминает. Это просто день праздника, когда люди общаются, встречаются, ну и потом, естественно, наступает Великий пост.
Мы-то вспоминаем о религиозной нагрузке, мы ее всегда держим в голове, уж надеюсь, что по счастью, да, не на беду.
По счастью, безусловно.
Поэтому хотелось бы, конечно, поговорить и о времени, которое идет вслед за Масленицей, да, Великий пост, и, собственно, Великий пост – это же подготовка к вот этому самому важному времени для христиан в году, когда предшествующие Пасхе – дни страстей Господних. Знаю, что в Европе есть целая традиция поклонения святыням страстей Господних. Вот, в частности, город, в котором живете вы, Трир, да,
да,
он связан с одной из таких великих святынь, это Хитон Господень, и, собственно, высокое паломничество, которое будет у вас в этом году. Кстати, как часто открывают Хитон?
Хитон, как и другие большие святыни, связанные непосредственно с жизнью Спасителя, открывают очень редко. Это вот часть тоже западной традиции, где святыни почитаются, да, но очень часто они труднодоступны в том смысле, что вот они находятся в отдельной часовне, да, в отдельном закрытом ковчеге. И в течение обычного времени люди приходят, естественно, молятся, потому что, да, действительно, никаких границ между человеком и Господом нет, потому что святыня – это прежде всего икона, это то место, куда человек приходит и где ему легче пережить вот эту вот встречу, да, с Богом, молитвенно прежде всего пережить. Но, разумеется, бывают вот эти вот дни, очень радостные, очень редко. Обычно вот Хитон Господень открывают в 3-4 раза в 100 лет.
То есть это примерно так же, как и Туринскую плащаницу?
Примерно так же, как Туринскую плащаницу. И это большое событие, это событие европейского масштаба, когда приезжает очень много западных христиан, ну и, разумеется, православных тоже, потому что святыня, связанная с жизнью Спасителя, она является общей.
А когда открывали Туринскую плащаницу, это было в 2010-м. Да, если не ошибаюсь, году. Мы тоже тогда, у нас был эфир, посвященный этой теме, и раньше мы тоже об этом говорили. Ну, порядка там 3 миллионов человек прибыло в славный город Турин на севере Италии. Ну, уж не знаю, как будет у вас, да, но вместе с тем событие, конечно, очень значимое. Но вот Туринскую плащаницу, почему эта святыня так важна? Ее же очень много исследовали, да, и она является таким, сама по себе уже является доказательством того, что все, что описано в Евангелии, это правда. Об этом говорят и ученые, об этом могут засвидетельствовать.
Ну, не зря ее называют пятым Иваном.
Да, тысячи человек, которые ее видели, которые переживали рядом с ней, ну, что-то такое сокровенное, о чем, в общем, наверное, в эфире говорить не место, да. Но что касается Хитона, открывают его так же редко, как и плащаницу. Но что мы о нем знаем? Были ли какие-то исследования? Что вообще представляет из себя эта святыня?
Ну, во-первых, Хитон исследовали те же самые люди, которые исследовали Туринскую плащаницу.
Вот как.
Да, крупнейший специалист по тканям, реставратор, это доктор, профессор Мария Фон Клем, она исследовала и Туринскую плащаницу, все основные данные, которые, вот заключение, что там, к примеру, на Туринской плащанице нет никаких красок, что изображение непонятно каким образом появилось, да, что это, очень трудно определить и так далее. Это вот все как раз группа ученых, которые она возглавляла именно по ткани. Ну, плащаницу исследовало много специалистов, патологоанатомы, медики, очень разные. Вот она вот была специалистом по ткани.
Все сошлись на том, что непонятно, каким образом это изображение,
да,
точно,
ну, вот,
не рисунок, да?
Вот ее слова, мы когда у нее брали интервью уже в связи с хитоном Господа в Триере, потому что она и эту святыню тоже исследовала в Триере в 1973 году. Она говорила о Туринской плащанице, сравнивала две эти святыни, говорила о Туринской плащанице, говорит, что ну просто-напросто на сегодняшний день подобных аналогов нет, в смысле Туринской плащаницы. Если, говорит, они есть, пусть его кто-нибудь нормально предоставит, чтобы могли бы также ученые исследовать. Потому что все заявления в интернете, что там то, значит, восстановили, то, значит, сделали так же, это все просто ложь. Не имеющий под собой. Где-то что-то дорисовали, что сделали точно подобное изображение, как в Турине. Нет, ну можно сфотографировать, это понятно, но что точно так же по тканям что-то вот сделали, это все ложь. И просто-напросто вот это, она говорит, я официально могу это заявить.
Современные науки неизвестны.
Неизвестно.
Способ, которыми
да.
можно было бы такое изображение
подобных аналогов нет
сделать.
Ага. Подобных аналогов нет. То, что касается той святыни, которая находится в Трире. Вообще, как мы с вами помним, если вспомнить церковную историю, то первые три века это гонение на церковь. И, разумеется, когда церковь живет в условиях гонения, с одной стороны, в это время выковываются, что называется, характеры, да, это время святых, это время, когда в человеке проявляется, да, да, в человеке проявляется все самое и лучшее, в том числе, да, в первую очередь. Но этот период гонения заканчивается в 313 году официально, когда святой император Константин объявляет, вот в Милане озвучивает эдикт, который дарует свободу всем христианам.
Свобода
вероисповедания. То есть христианство не становится государственной религией, оно становится в ряд с другими верованиями и признается таким же легитимным. В это самое время мать Константина, святая Елена, уже христианка, она приходит к вере в зрелом возрасте, но, тем не менее, вот сердце у нее до самой смерти остается сердцем, в хорошем смысле слова, неофита. Да? Она, по слову Иоанна Богослова, не забывает вот ту первую любовь, когда человек вот приходит к Господу, да, и когда Господь ему дарует какие-то вот такие вот, ну, некий такой духовный кредит, что ли, да, радость, переживание, вот это вот стремление, осмысленность бытия, да, вот.
Как первая любовь.
Да, как первая любовь. И она вот эту вот первую любовь сохранила до самой своей смерти, несмотря на то, что вот она уже в зрелом возрасте пришла к Господу, она помогала своему сыну, она в Трире. Почему? Сейчас мы коснемся вопроса Трира. Дело в том, что Константин правит в Трире с 306 по 316 год.
Это город, в котором вы живете, как
это
вы
город, очень любите,
который
мы живем,
да, который
очень
находится
любим,
хитон, где будет
и в котором находится хитон, и где, да, да, будет высокое паломничество. Он правит в этом городе, он там правит с 306 года, и, как мы помним, при Диоклетиане империя была разделена на четыре части.
Это вы помните. Как говорите, да, как мы помним. Мне, конечно, очень приятно рядом с вами сидеть.
Так вот, западная часть Римской империи, столица была в Трире, Аугусто Тривериум, да? И вот там правил Константин. Там в Трире правил его отец, Констанций Хлор, там будет править и сын, Константин II, до 340 года. Так вот, в этот период, разумеется, этот город является не только резиденцией, он в каком-то смысле слова столица и всей Римской империи. Он столица начала христианства, так скажем, начала христианской цивилизации в этот момент, потому что именно из этого города святая царственная Елена, ну, разумеется, заезжая по пути в другие города, совершает паломничество, знаменитое паломничество в Иерусалим в 326 году. Там она обретает крест и гвозди. Там она восстанавливает крест, воздвигает крест.
Надо пояснить, да, что это была такая специальная экспедиция, которую царица Елена предприняла, чтобы найти тот самый крест, на котором распяли Господа. Да?
Да.
И, соответственно, после нескольких попыток, наконец, ей это удается, и там чудесная совершенно история, да, но мы сейчас не будем ее, наверное, касаться.
Самое главное в нашем случае, вот, что крест воздвигается, и в этот момент святая Елена публично исповедует не только себя христианкой, но она говорит, что вот наступает совсем другое время. Угу. Начало христианской цивилизации. Власть становится христианской.
То есть это самое воздвижение креста, это такой символический акт, да, получается?
Ну, когда это она публичный всем символический акт. Не только, это понятно, не только это великая радость от обретения большой святыни, да, святыни страстей Господних. Ведь надо пояснить, для современного сознания, быть может, те вещи, которые происходили в Страстную Пятницу, да, которые так часто были описаны великими художниками и деятелями искусства, о страстях Господних, о том, как Господь переживает страдания и смерть. Эти события кажутся современному сознанию, ну, чем-то таким, ну, не только страшным, а уже непонятным, и почему на этом надо заострять внимание, да, это было, но зачем нам это нужно? Тем не менее, это все очень важно по двум причинам. Причина первая. Когда Господь страдал на кресте, он явил не только свое божество, но и свою человечность. Мы исповедуем, что Господь – истинный Бог, совершенный Бог и совершенный человек. Да? И вот когда происходили вот те события с Трестной Пятницы, да, страдания и смерть на кресте, в этот момент страдал и умирал человек, как напишет апостол Павел, Иисус Христос. То есть, что Господь действительно полностью вочеловечился. И именно поэтому, потому что Бог же не может страдать, угу, да, по определению, а страдал действительно человек.
Все это было не понарошку.
Это все было не понарошку. Все это было серьезно. И та боль, скорбь, та маята, то томление, которое Господь переживает, Он переживает как человек. Почему Он может понести и понять нас полностью? Да? Ведь это великое, величайшее событие произошло в свое время, воплощение Господа. Это событие усваивал мир в течение первых 3 веков, когда гнал христиан, когда не признавал вот это их исповедание, что Господь истинный был не только Бог, но и человек. Если греческое сознание, да, философия, интеллект еще мог в 1-2 веке принять идею о том, что Бог там принял вид и, так скажем, ходил по земле. Очень часто их боги тоже принимали вид. Но то, что он стал человеком, то, что он страдал и умер, это было абсолютно для них неприемлемо. Да? И для этого потребовалось очень долгое время, 3 века. Да? И поэтому воздвигается крест, поэтому все те орудия смерти, терновый венец, который описан в Евангелии, бичи, та одежда, в которой находился Христос во время казни, тот же самый крест и гвозди из орудия позорной и ужасной смерти становятся символами победы жизнью над смертью. Что вот посмотрите, как бы говорили христиане, как не убивали Господа, как не убивали истину, да, его действительно вроде бы убили, но он воскрес. И это то, что мы переживаем.
Вроде бы, а убили, в
общем. Да, что его по-настоящему убили, мучили, по-настоящему убили, но он воскрес. Поэтому очень рано складывается, начиная со Святой Царственной Елены, складывается вот эта вот традиция почитания страстей Господних.
Я хотела бы здесь еще одну такую поправку сделать, потому что, если я не ошибаюсь, ведь говорить в прошедшем времени о страстях Господних, это не совсем корректно, потому что мы же, ну, христиане, да, мы проживаем это каждый год. То есть это повторяется каждый год. Вся эта история, да, вот она находится, так сказать, не во времени же, а в вечности, да, и каждый год это не воспоминание об этих событиях, а сопереживание со Христом всех его страстей и, соответственно, сопереживание воскресения. И в этом смысле, конечно, паломничество очень важная вещь. К таким святыням, как, скажем, хитон или крест, животворящий Господень, да, и терновый венец, о которых сейчас подробнее тоже поговорим. Ну вот, что касается хитона, поскольку мы начали уже о нем разговор, да, давайте поясним, значит, во-первых, что это за святыня, да, и как она, наконец, попадает в Трир.
По свидетельству Иоанна Богослова, воины, которые находились при кресте Спасителя, когда он был распят, они разделили его одежды на 4 части. Разделили на 4 части и метали они жеребий, то есть играли в кости. Угу. Дело в том, что смерть
они
на кресте...
Они какую-то ценность представляли собой, эти одежды? Или
я,
просто...
не думаю, что они представляли какую-то ценность. Это были просто одежды, но вот представьте, солдатам надо ждать, когда узники умрут. Смерть на кресте очень долгая. Человек там умирает от того, что очень долго задыхается. Это может продолжаться очень долгое время. Поэтому и устанавливали стражу при кресте. Да? Потому что если с креста снять человека, ну, тело примет нормальное положение, и он еще может выжить, да, после вот-вот. И поэтому солдатам было скучно, они играли в кости, бросали жеребий, и надо было что-то ставить на кон, и одежды Господа, да, были разделены на 4 части, но хитон, как указывает Иоанн Богослов, так как он был сшит как бы одним швом, вот, его невозможно было разделить.
Сейчас я поясню. Имеется в виду, что он как бы связан был из одной нитки.
Да,
те, кто вяжут, поймут.
Да.
Вот представьте, вязанный какой-нибудь предмет, там, я не знаю, свитер, скажем, да, достаточно где-то там его разрезать, и все.
Он весь расползется
на части. То же самое было бы с хитоном, если бы его разделили.
Если бы его разделили. То есть разделить его было просто невозможно. Об этом упоминает Иоанн Богослов. И поэтому его воины делить, раздирать не стали. И он, вот что называется, в таком виде и там и находился. А после того, как произошла смерть, но происходит и воскресенье, происходит начало светлой проповеди, начало церкви и так далее, все те святыни, как мы уже говорили, которые были связаны со смертью Спасителя, они становятся совершенно, получают другую нагрузку.
Смысловую
нагрузку. Ага. Это победа жизни над смертью. И вот понятно, что первые 3 века, когда речь не могла вообще идти даже о нормальном богослужении, когда христиане собирались очень часто тайно,
в катакомбах
тайно, по каким-то тайным вот домам чаще, прежде всего, да, то, разумеется, и почитание святынь было, вот, что называется, поместным. Вот, была у кого-то святыня, да, ну, подходили, говорили, вот это вот есть, вот эта вот одежда Господа. То, что люди молились и просили помощи у Господа и прикасались, в том числе, к святыне, мы получали от этого помощь, нам известно со страниц Евангелия. Это упоминается в Деяниях апостольских, когда люди, как свидетельствует апостол Лука, искали просто даже прикоснуться к одежде апостолов, и тот, кто с верой прикасался, получали исцеление. То есть эта традиция достаточно имеет свой, ну, что называется, от первых веков христианства и даже в Ветхом Завете. Вот.
Собственно, да, в Евангелиях тоже.
Да, и в Евангелии описаны, да. Поэтому первые три века эти святыни находились, что называется, в тайных местах. Но они были известны среди христианских общин. И как только, вот это опять же связано со святыми Константина и Еленой, как только христианство становится, ну, совершенно свободным, его можно исповедовать, это начинается время, когда открывается святыня. И так Елена обретает, да, она производит такие археологические изыскания, обретает крест и гвозди. Христианские общины, ну, с радостью, потому что это же переживалось как чудо, власть, которая только что в лице предыдущего Диоклетиана гнала, да, и думали, что уже все, наступает полный конец,
последние времена,
то, что вот описал Иоанн Богослов, исполняется в Апокалипсисе. И вдруг, вот, чудесное преображение, власть сама становится христианской. Поэтому, разумеется, для нее были открыты все вот как раз святыни.
И она... радость, торжество, ее везде встречают как победительницу,
ну, да? конечно.
Как там, скажем, не знаю, ну, даже...
И пусть даже христианские общины, они небольшие по количеству были в том или ином городе, могли быть в Иерусалиме, не очень большая община была, но, тем не менее, то вот событие, которое они переживали, оно было значимо, оно вот до сих пор вспоминается вот в церковном празднике крестовоздвижения, да? Вот мы вспоминаем события, да, собственно говоря. И она дальше, согласно вот Евсевию Кесарийскому, обретает крест и другие святыни, и тут возникает вопрос, так как то, что происходило с документами в 4-5 веках, мы имеем немного источников, но есть какие-то такие вот косвенные еще логические вещи, да? То, что Елена обретает святыни, значит, есть документ Тверской хроники 11 века, который описывает не только обретение креста, но и то, что она там же, в Иерусалиме, обретает хитон, это 4 век, 326 год, и что она его привозит в Трир. Она не только хитон, но и часть мощей святого апостола Матфея, который не евангелиста Матфея, а кто был избран на место отпавшего Иуды.
То есть это один из 70 учеников, которого...
И часть мощей этих тоже находится в Трире. Кроме вот этого документа 11 века, Трирской хроники есть еще, ну, указывают на таблицу из слоновой кости 5 века, константинопольская работа, которая существует в Трирском музее, и на ней изображен город, где Елена стоит с крестом и встречает вот святыни, которые в этот город въезжают. Ну, первый вопрос, конечно, почему не Константинополь, да?
Почему она в Трир привезла?
Да, в Трир, да?
Ну, да.
Но мы вроде бы ответили на него, Трир был резиденцией. Это раз. А во-вторых, Константинополя в то время еще не было. Он строился. Нет, он строился, столица строилась, все понятно. А он станет, объявлен будет официально резиденцией только в 330 году. Уже после смерти святой Елены, которая наступает в 328 году. Где Елена представилась о Господе, неизвестно. Об этом никто, так скажем, не упоминает. Упоминает Евсевий Кесарийский, что она умерла на руках своего возлюбленного сына. И одна из версий, что это, возможно, был город Трир. Город, где, это уже факт исторический, сохранился дворец Константина, тронный зал. 310 год, когда он был императором. Сохранился тронный зал Константина. Город, где был дом святой Елены. Это тоже исторический, значит, факт. И она этот дом передала от христианской общине. Это был первый официальный в Трире храм в 4 веке.
И это город, который вы очень любите, и о котором мы продолжим разговор во второй части нашей программы.
Дорогие братья и сестры, я напомню, что вы слушали первую часть беседы журналистки Аллы Митрофановой с историком-богословом, руководителем паломнического центра апостола Фомы в Европе Тимофеем Китнисом. Это публикация с интернет-портала православного журнала для сомневающихся «Фома». Вторую часть передачи можно будет послушать в рубрике «Обзор прессы» в 23.10.